На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера, у микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе подытожим внутриполитические события за прошедший год в Ингушетии. В Азербайджане запретили сотрудничество с офшорными компаниями. В Грузии обеспокоены закрытием ингушских переходов. Для чего власти Абхазии это делают? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей. В главных новостях. В Багдаде 20 человек убиты в результате двух взрывов. Дональд Трамп признал, что Россия вела кибератаки против демократов. Грузовик въехал в толпу в центре Иерусалима. В Багдаде, по крайней мере, 20 человек были убиты и десятки получили ранения в результате двух взрывов. 7 человек были убиты, когда террорист-смертник взорвал себя на рынке в районе Баладия сегодня. Около 12 человек получили ранения. Ранее сегодня же при взрыве заминированного автомобиля у местного рынка погибли 13 человек, более 50 получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». 2 января этого года при аналогичной атаке в столице Ирака погибли 35 человек. В канун Нового года при двойном теракте на рынке в центре Багдада погибли более 20 человек. По мнению экспертов, нападения связаны с наступлением иракской армии на город Мосул, удерживаемый исламистами. Избранный президент США Дональд Трамп согласен с заключением разведывательного сообщества США о том, что Россия занималась кибератаками, направленными на срыв президентских выборов, и может принять меры в ответ. Об этом заявил сегодня начальник его аппарата Рейнс Прибус. Прибус, бывший председатель Национального комитета Республиканской партии, сказал, что Трамп понимает, что Москва стояла за вторжениями в компьютеры демократов. Он принимает тот факт, что это исходило из России, так что это не проблема, заявил Прибус в интервью Fox News Sunday. Комментарии Прибуса означают значительный сдвиг в позиции Трампа. Он неоднократно отклонял обвинения в том, что русские пытались помочь ему, утверждая, что эти обвинения являются продуктом измышлений его политических противников, пытающихся подорвать его победу. Это первое признание старшего члена команды Трампа о том, что Москва была вовлечена в хакерские атаки. И последующее раскрытие электронных писем деятелей Демократической партии США во время президентских выборов 2016 года. Ранее влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что избранный президент Дональд Трамп должен защитить демократию в Соединенных Штатах и во всем мире, наказывая Россию за попытки вмешиваться в американские выборы, как утверждают американские спецслужбы. В центре Иерусалима, в районе Старого города, грузовик въехал в толпу пешеходов. Погибли 4 человека, не менее 15 ранены. Среди погибших 3 женщины и 1 мужчина. Всем им около 20 лет. Грузовик марки «Мерседес» съехал с дороги и врезался в военных, которые выходили из автобуса. Солдаты сразу открыли огонь. Нападавший был убит на месте. Власти Израиля назвали произошедшее терактом. Как сообщает агентство Reuters, уличные атаки палестинцев в Израиле, в том числе подобные наезды на автомобилях, сильно сократились за последние 2 года, но не прекратились полностью.
Эхо Кавказа. Новости.
Папа Римский Франциск привлек внимание к положению бездомных людей, страдающих от морозов и равнодушия ввиду установившихся в Европе холодов. Обращаясь к паломникам, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, с воскресной проповедью папа попросил молиться за тех, кто без крова переживает эти морозные дни. Жители Европы и США наблюдают аномальные морозы. В Польше из-за рекордно низких температур с начала года погибли 12 человек. В Болгарии при переходе границы насмерть насмерть замерзли трое беженцев. В Италии от холодов умерли 8 человек. На восточном побережье США из-за снежного шторма ограничено движение по автомагистралям. Автомобили стоят в пробках из-за аварии. Снежные бури произошли также в Турции и балканских странах. Сугробы в некоторых регионах достигают метровой высоты. Франциск обратился к Богу согревать наши сердца, чтобы помочь бездомным. Ватикан распространил среди бездомных теплые спальные мешки, которые защищают при морозе до минус 20 градусов. Некоторые транспортные средства Ватикана с открытыми дверями были оставлены на ночь за пределами города, чтобы бездомные могли по очереди заходить в автомобили и греться там. Несколько бездомных спали под открытым небом у стен Ватикана, сообщает Associated Press. В мексиканской столице Мехико задержаны 1500 протестующих против повышения цен на бензин и дизельное топливо. В городе беспорядки, резко увеличилось число грабежей и случаев мародерства. Протесты продолжаются уже несколько дней и только усиливаются с запланированным повышением цен на бензин. С 1 января топливо подорожало в общей сложности на 20%. Недовольство мексиканцев подогревает растущая инфляция и низкий уровень доверия к действующему президенту Пеньа Ньето. В субботу после очередного ценового скачка протесты переросли в беспорядки, во время которых погибли 6 человек. Глава Мексики призвал граждан прекратить демонстрации, объяснив повышение цен необходимостью для спасения мексиканской экономики. В столице Китая, Пекине, для борьбы со смогом создадут экологическую полицию. Новое подразделение выявит источники загрязнения воздуха, среди которых промышленность, несанкционированные поджоги мусора, а также дорожная пыль. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Правительство Азербайджана ввело запрет на сотрудничество с офшорными компаниями и утвердило список офшорных зон, при регистрации в которых юридические лица не смогут приобретать акции на рынке ценных бумаг. Азербайджанские чиновники уже давно намеревались административным путем воспрепятствовать выводу денег из страны. Получится ли это сделать, мы обсудим с азербайджанским экономистом Самиром Алиевым.
В Азербайджане запретили компаниям из офшорных зон покупать акции в стране. Хорошая ли это новость для рынка ценных бумаг Азербайджана?
Дело в том, что рынок ценных бумаг в Азербайджане не очень-то развит. У нас объем рынка очень маленький. И вот последнее время вот как-то правительство старается развить этот сектор, но наши предприниматели не могут привлечь финансовые ресурсы из рынка ценных бумаг, из картельного рынка. У них только один источник, и это банковские кредиты. Они стараются обратиться в банк, брать кредиты, которые процентные ставки очень высокие. Правительство предпринимает некоторые шаги, старается использовать разные инструменты, чтобы в этой рынке что-то менять к лучшей стороне. Но пока что не получается. А насчет некоторых запреты или ограничения, особенно вот офшорных и так далее. У нас в данный момент проблема отток капитала. После снижения цен на нефть у нас, как видите, национальная валюта девальвировался и удешевел два раза. И процесс идет, девальвация, этот процесс идет постепенно в данный момент. И вот отток капитала очень давит на национальные валюты, негативно давит на национальные валюты. И чтобы уменьшить это давление и уменьшить отток капитала, правительство используют в данный момент в основном административные методы. И эти ограничения выходят вот этих методов. Но, к сожалению, пока что у нас экономические методы не получаются. Для этого, конечно, нужен фундаментальные реформы, но пока что к этой области нет развития.
Но, Самир, насколько серьезные суммы были вывезены за рубеж? Вот у меня статистика на состояние на 2010 год. Утечка капитала составляла 48 миллиардов долларов, а сейчас 50. По-моему, снизились темпы.
Дело в том, что вот эти информации вот в основном из международных организаций. Вот у нас нет точные данные, точная статистика, сколько денег возится из Азербайджана. Это мы не можем сказать точно. Мы ссылаемся всегда на международные организации, но отток капитала у нас есть. Даже когда цена на нефть была высока, отток капитала был. Вот в основном это чиновники, которые у них есть доступ к бюджетным деньгам, они, конечно, свои капиталы вывозят из страны. И в данный момент, если смотреть платежный баланс страны, тогда мы можем увидеть там официальный отток капитала. И это каждый год составляет несколько миллиардов долларов. Ну, конечно, у нас неофициальный отток капитала выше, чем официальный. И я думаю, что отток капитала не только как возится из стран, как деньги, и они вот возятся из по другим путем, в том числе могут быть как займы, как вот драгметалл и так далее. Я думаю, что процесс в данный момент обстановка тоже влияет на это. Во-первых, учитывая, что у нас экономика становится еще хуже, и некоторые местные и даже зарубежные компании, они закрываются и они уходят из стран. Это тоже это тоже влияет на отток капитала, на уровень оттока капитала.
А насколько эта утечка средств велика на фоне соседних стран, если сравнить?
Думаю, что вот капитал в основном уходит в Турцию. То есть Турция, который был год назад, не нынешняя Турция, в Грузии, в Украину и Казахстан даже, и частично Европа. Ну, как показал статистика Турции, вот у них на рынке недвижимости Азербайджан, капитал из Азербайджана выходил тройку, даже на первом месте. И Грузии тоже вот много денег вот в рынке существует из Азербайджана. Поэтому вот страны, соседние страны, вот Турция, Грузия, Украина и даже в России, они привлекают азербайджанские капитал, это из-за того, что у нас бизнес-среда не очень-то хорошо, чем вот эти страны. И, конечно, и проблемы в политическом смысле есть. И у нас такой период, что некоторые чиновники стараются беречь своих сбережения, и они смотрят нынешние позиции, должности временно. И поэтому они как бы на самоданном настроении. И поэтому они стараются ввозить свои капиталы из стран.
Это вы мне поясните, это ограничение, оно касается только государственных предприятий или частных тоже?
Ограничения, конечно, у нас были возможность, вот законопроект где-то год назад, ограничения всех, не только государственных, и даже приватных капиталов. Но в данный момент вот используются инструменты, не только прямые ограничения, и даже косвенные. Вот, скажем, в этом году было изменение на налоговый кодекс, и там была введена НДС. НДС для покупки, для оплачивания, скажем, международных или зарубежных товаров или услуги. Вот это тоже совпадает, вот выходит в числе ограничения. И другие ограничения тоже есть. Это вот эти ограничения, как я сказал, не только прямые, и даже косвенные являются.
Мы обсуждали азербайджанскую деофшоризацию с экспертом Самиром Алиевым. В конце декабря на итоговой встрече главы Ингушетии с представителями общественных организаций Юнусбек Евкуров обозначил 4 события, которые, по его мнению, можно отнести к наиболее важным для республики. Визит председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, выборы в Госдуму Российской Федерации и парламент республики, победа 2 ингушских спортсменов на Олимпиаде и успешное завершение федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики». Республики Ингушетия на 2010-2016 годы. Были и другие события, развитие которых будет иметь продолжение уже в новом году. Тему продолжит Тимур Акеев.
В начале 2016 года руководство Ингушетии продолжило реорганизацию духовного центра мусульман. После возникших разногласий между главой республики и муфтием Мусайхумхоевым при главе республики создали управление по делам религии. А в июне для координации работы этого управления Евкуров утвердил в должности своего нового советника Магомедова Богачиева, который стоял у истоков создания муфтията республики и возглавлял его на протяжении 12 лет. Еще через месяц при поддержке известных ингушских богословов в Ингушетии создали рабочую группу по решению религиозных споров. Несмотря на то, что Исахамхоев проигнорировал это мероприятие, его представители также включились в работу сформированной группы. Изначально предполагалось обсудить все вопросы на съезде мусульман Ингушетии, проведение которого планировали на конец марта. Однако сторонники опального муфтия выступили против проведения съезда, справедливо полагая, что там будут обсуждать не столько разногласия в позициях, сколько решать вопрос о выборе нового духовного лидера мусульман. К этому времени муфтият Ингушетии почти полностью лишился поддержки республиканской власти, а часть его функций администрация главы республики делегировала вновь созданному совету алимов. Не желая обострять ситуацию, от проведения съезда решили отказаться и создали дискуссионную площадку, на которой авторитетные ингушские богословы могут обсуждать все спорные вопросы и вырабатывать общую позицию по важным религиозным темам. Договориться пока не получилось, но удалось не допустить открытого противостояния между представителями различных халикатов и религиозных течений. При этом не стоит забывать, что угроза мирному существованию мусульман республики исходила и с другой стороны. В 2016 году было совершено покушение на имама на Салькотской мечети Хамзата Чумакова и предприняты 2 безуспешные попытки покушения на жизнь имама мечети селения Алиют и Суицичоева. В результате взрыва заминированного автомобиля в Насалькоте по счастливой случайности никто не погиб. А в обоих случаях в Алиюте трагедию удалось предотвратить благодаря бдительности прихожан мечети. Теперь следствию предстоит разобраться в том, кто стоит за организацией этих преступлений, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в республике. В 2016 году вступила в действие поправка к закону о вынужденных переселенцах, согласно которой с продлением статуса вынужденного переселенца отказывают при наличии любого факта, полученной ранее государственной помощи. При этом размер оказанной помощи и ее эффективность значения не имеет. Раньше у людей была возможность обжаловать действия чиновников в суде, так как те ссылались на правительственные постановления, а переселенцы на закон. Теперь чиновники ссылаются на закон, а переселенцам остается апеллировать разве что к логике и ретроактивности закона, что снижает их шансы на победу в суде практически до нуля. Для сотни семей вынужденных переселенцев способ противодействовать этому остался только один – обращение в Конституционный суд России. Как и предполагалось, на выборах в Ингушетии сенсации не произошло. «Единая Россия» уверенно обошла своих конкурентов. Не все конкуренты согласились признать эти выборы честными, но в СМИ так и не появилась информация о поданных жалобах на конкретные факты нарушений в ходе голосования. Даже по официальным данным количество участвующих в выборах заметно снизилось. Если в 2008 году в единый день голосования в Ингушетии проголосовало 92% избирателей, в 2011 году процент участвующих в выборах снизился до 88% и еще на 7 пунктов опустился в 2016 году. В ушедшем году активизировали свою работу силовики. Сотрудники ФСБ провели 3 спецоперации, в ходе которых подозреваемые в связях с МВФ погибли. Сначала в мае в один день, но в разных местах убили 5 человек. Сизира Галаева, братьев Толоевых и еще 2 братьев Мештоевых. А в октябре пресс-служба УФСБ отчиталась о ликвидации эмиссара Исламского государства Зубейра Саутиева. Вместе с ним в заблокированном частном доме в селе Насыркот убили еще 3 человек. После того, как переговоры об их добровольной сдаче зашли в тупик. Примерно в то же самое время, но в другом населенном пункте, застрелили супругов Аушевых. И в этом случае сотрудники ФСБ заявили о вооруженном сопротивлении. Родственники убитых не стали обращаться в правоохранительные органы с жалобами на действия Человеков. Не поступило от них заявление и в правозащитной организации. Помимо этого, в течение года задержали более 15 жителей Ингушетии, обвиняемых в связи с боевиками. Если проанализировать все пресс-релизы Национального антитеррористического комитета по Ингушетии, за последнее время получается, что спецслужбы действуют на опережение, не давая пробудиться спящие ячейки ИГИЛ. В противном случае населению республики угрожала бы серия терактов в местах массового скопления людей. По сложившейся традиции, правоохранительные органы выдают минимум информации, ограничиваясь стандартными формулировками. Ряд значимых событий произошли во второй половине прошлого года. Отставка правительства, арест начальника ЦП МВД по Республике Ингушетия, заседание комиссии по адаптации, создание Совета по правам человека и развитию гражданского общества при главе Республики Ингушетия. Пожалуй, самое неожиданное из них – задержание начальника ЦП Тимура Хамкоева. Жалобы на незаконные действия сотрудников этого отдела и лично его руководителя поступали от жителей республики и раньше. В большинстве случаев полицейских обвиняли в применении пыток, но не всегда люди решались подавать заявления в следственные органы. Казалось, что никакие уголовные дела не в состоянии изменить ситуацию. Такой уверенности не было и после резонансного случая пыток супругов Далиевых, в результате которых один из супругов, Магомед Далиев, скончался. Теперь Тимура Хамкоева, обвиняемого в разбое и вымогательстве, следственные органы подозревают и в причастности к пыткам задержанных людей. 26 декабря в МАГАТе состоялось единственное в 2016 году заседание комиссии по адаптации лиц, решивших добровольно прекратить террористическую деятельность. Прошло оно под председательством секретаря Совета безопасности Республики Ингушетия и заместителя председателя комиссии по адаптации Ахмеда Дзаитова. По его словам, работа в рамках комиссии не прекращалась в течение всего года. Однако часть обращений не соответствовали критериям отбора для рассмотрения дел по существу. Другими словами, эти люди обратились за помощью в адаптации уже после того, как были задержаны правоохранительными органами. По мнению руководителя программы «Горячие точки» правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, каждый мирно выведенный из террористического подполья человек – это сохраненные жизни не только этого человека, но и силовиков, и мирных граждан, которые могли бы погибнуть в ходе новых и новых терактов и спецопераций. Это радость для семьи спасенного человека, это удар по пропаганде террористов. Ведь в процессе противодействия терроризму очень важно, чтобы государство выступало не как грубая и жестокая машина насилия, но как сила, готовая проявить милосердие и справедливость. Конец цитаты. И под самый конец года было объявлено о создании в Ингушетии Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Идея формирования нового консультативного органа при главе Ингушетии возникла в июне 2016 года во время визита в республику комиссии аналогичного совета при президенте Российской Федерации во главе с ее руководителем Михаилом Федотовым. На встрече с членами комиссии Евкуров выступил с инициативой создания рабочей группы при Совете по правам человека по преодолению последствий осетино-ингушского конфликта, а именно для содействия возвращению в места постоянного проживания беженцев из пригородного района, поиска без вести пропавших, решения других вопросов. Михаил Федотов, в свою очередь, предложил создать республиканские советы в обеих республиках и на их базе совместно с президентским советом по правам человека решать все озвученные проблемы. Сообразность создания Совета в Ингушетии и Северной Осетии обсуждалась с Федотовым в июле 2016 года на встрече с первым заместителем главы администрации президента России Вячеславом Володиным, ныне являющимся спикером Государственной Думы. По мнению Володина, такие советы должны состоять из людей небезразличных, из людей, беспокоящихся о том, чтобы улучшилась жизнь людей, а не из тех, кто будет бесконечно петь хвалу руководству республики, потому что такие симулякры будут лишь дискредитировать президентский совет по правам человека. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Надрань.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В пятницу на этой неделе госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цахилашвили выразила озабоченность относительно намерений властей самопровозглашенной республики Абхазия закрыть еще два перехода на реке Ингури. По ее словам, необходимо сделать все, чтобы прийти к выработке рационального решения. Грузия задействует все международные механизмы, чтобы не допустить ухудшения положения населения Гальского района и всей Абхазии. Далее Ираклий Орагвилидзе.
Де-факто власти Абхазии уже несколько лет говорят о намерении закрыть все пункты пропуска через административную границу, оставив лишь КПП на Ингурском мосту. На сегодняшний день на линии разделения функционируют три перехода. Когда президентом самопровозглашенной республики был Александр Анквап, пропускных пунктов было шесть. Согласно статистике абхазской стороны, ежедневно реку Ингури, разделяющую Гальские и Зугдидские районы, пересекают свыше 1500 человек. С февраля этого года гражданам придется переходить де-факто границу только по Ингурскому мосту. Об этом на пресс-конференции 27 декабря объявил абхазский лидер Рауль Хаджимба.
Мы их, эти переходы, открытым текстом заявили. И тем же представителям европейских государств, в том числе и представителям, ведущим женевские дискуссии, что эти площадки, вернее, эти пункты будут закрываться. Будет один пункт пропуска, который будет жестко контролироваться, что даст нам возможности в меньшей степени иметь всякого рода преступления.
На следующий день после этого заявления абхазский Кабмин внес изменения в постановление об установлении пункта пропуска через государственную границу Республики Абхазия с Грузией, из которого следует, что два пункта, находящиеся в нижней зоне Гальского района, будут закрыты в течение 30 дней. На том же заседании было отмечено, что дорога вдоль реки Ингури уже восстановлена, и все желающие на автобусах смогут добраться до центрального пропускного пункта на Ингурском мосту. Грузинские власти заявляют, что эти меры ухудшат и без того тяжелое положение населения региона. Вот что по этому поводу сказала сегодня госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили.
Мы ведем переговорный процесс со всеми нашими партнерами, чтобы эти планы не были претворены в жизнь, так как они создадут дополнительный груз проблем не только для жителей Гальского района, но и всей остальной Абхазии. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы передвижение населения было упрощено до окончательного урегулирования конфликта, после чего все эти уродливые баррикады будут демонтированы.
По словам конфликтолога Левана Герадзе, действия властей Абхазии вполне вписываются в российскую политику дальнейшей изоляции региона от остальной Грузии. Грядущая либерализация визового режима между Грузией и странами Евросоюза вызывает неприкрытое раздражение со стороны России.
Они пытаются свести на нет передвижение населения конфликтного региона. И если граждане Грузии и так лишены возможности посещения Абхазии, то теперь задумка состоит в том, чтобы посредством жестких мер лишить абхазов возможности получить доступную медицинскую помощь и вести бизнес на определенных территориях. Некоторые абхазы в частных разговорах не скрывают, что с удовольствием бы взяли грузинский паспорт для передвижения по остальному миру. Видимо, кое-кого эти слухи лишили покоя.
Заявил Леван Герадзе. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь послушайте краткий выпуск региональных новостей. Сын оппозиционного кандидата в президенты Грузии на выборах 2008 года Левана Гачичеладзе Рати арестован сегодня по обвинению в избиении генерального директора телекомпании «Рустави-2» Ники Гварами. Инцидент произошел вчера вечером в кафе «Дайнинг Рум», когда после похорон отца туда пришел Ника Гварами вместе с друзьями. В это время в кафе находился Рати Гачичеладзе и несколько его знакомых. В здании неожиданно погас свет. Воспользовавшись этим, Гачичеладзе-младший подошел к гендиректору оппозиционного телевидения и несколько раз сильно ударил его по голове. Гварами на короткое время потерял сознание. Позднее он заявил журналистам, что сделает все для наказания нападавших. Через несколько часов Рати Гачичеладзе сам явился в полицию, предварительно написав на своей страничке в Фейсбуке, что поскольку Ника Гварами, по его словам, был одним из лидеров режима при президенте Михаиле Саакашвили, то он не смог сдержать желание рассчитаться с ним за все, что семья Гачичеладзе испытала за 9 лет правления Саакашвили. Гачичеладзе-старший отказался осудить действия сына, напомнив, что Ника Гварами занял пост гендиректора «Рустави-2» лишь после смены власти в стране в результате парламентских выборов 2012 года. А в администрации президента Саакашвили Гварами был заместителем генерального прокурора и, как он выразился, часто нарушал права человека. 30-летнему Рати Гачичеладзе грозит до 3 лет лишения свободы за избиение. Ника Мелия, кандидат от нацдвижения в мэры Тбилиси и глава Тацминского района столицы, планирует создать отдельную парламентскую фракцию. Формирование новой фракции предполагается после съезда национального движения, что со своей стороны будет продолжением процесса разделения партии. По информации Интерпресс Ньюс, фракцией вновь будет руководить Ника Мелия, и в ее состав войдут следующие члены фракции «Национальное движение» – Тинатин Букучава, Коба Накопия, Рамас Николайшвили, Азер Сулейманов. По информации агентства, в последующем в этой фракции мы также увидим членов фракции «Национальное движение за продвижение Грузии» – Саломе Самадашвили, Романа Гацеридзе и Георгия Тугуши. Вместе с тем, по существующей информации, Тугуши может не войти ни в одну из фракций и остаться в парламенте в статусе независимого депутата. С перегруппировкой по такому сценарию парламентское меньшинство не распадется и крыло Бакрадзе-Бакерия сохранит за собой статус меньшинства.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. 2016 год в Грузии был богатым на важные политические события. Парламентские выборы, создание и развал политических блоков, раскол в главной оппозиционной партии, уход из большой политики крупных фигур и первый шаг к грядущим масштабным конституционным изменениям. Подведем итоги с Владимиром Унанянцем.
Пожалуй, главным итогом 2016 года в Грузии стали результаты парламентских выборов. Правящая грузинская мечта сумела упрочить свои позиции. 115 мандатов обеспечили партии власти конституционное большинство и, как следствие, возможность подстраивать основной закон страны под свои нужды. Всего в парламент прошли 3 партии. Второе место с 27 мандатами заняло Единое национальное движение. Третье с 6 – Альянс патриотов. Сами мечтатели обещают использовать новые возможности на благо государства, но оппозиционные политики сомневаются в искренности победивших. Давид Усупашвили, занимавший пост спикера на протяжении последних лет, в ходе торжественного приема, на котором присутствовали депутаты парламентов 8 и 9 созывов, не упустил возможности напомнить грузинской мечте о том, что конституционное большинство – прежде всего, означает ответственность.
Сегодняшняя наша встреча уникальна. Сегодня здесь собрались как те, кто на протяжении последних 4 лет принимал участие в принятии законов, так и те, кому это предстоит делать на протяжении последующих 4 лет. Парламент 8-го созыва был уникальным своим коалиционным большинством. Он был очень разнообразным. Таким же разнообразным, каким является грузинское общество. Сейчас в парламенте будет партия, обладающая конституционным большинством, и с одной стороны, это упростит принятие важных решений, но с другой, значительно повысит ответственность.
Сам политик по итогам голосования остался за бортом высшего законодательного органа. Республиканцы, которых он возглавлял, не преодолели избирательного барьера. В итоге Усупашвили взял ответственность за провал на себя и решил отправиться в одиночное плавание. Объявил об уходе из партии. Вслед за лидером ряды республиканцев покинули бывший министр обороны Тина Хидашели и другие видные деятели. Уйти из большой политики решили и лидеры свободных демократов, позиционирующих себя как прозападная альтернатива единому национальному движению. Иракли Аласанья заявил, что берет паузу. Часть же его соратников приняли предложение победившей грузинской мечты занять государственные посты. В частности, Виктор Долидзе стал госминистром по европейской и евроатлантической интеграции. Впрочем, по словам одного из оставшихся в рядах партии Ливана Самуше, это не убьет политическую силу. Свободные демократы не являются партией одного человека. Сейчас идет внутренняя реорганизация, работа над ошибками. Мы готовимся принять участие в выборах в органы местного самоуправления. Так что свободные демократы остаются в грузинской политике. Ознаменовались парламентские выборы и целой чередой скандалов. Ряд партий были исключены из избирательных списков. Наибольший ажиотаж возник вокруг так называемых центристов во главе с автором скандальных видеороликов о насилии в тюрьмах Владимиром Бедукадзе. В середине августа Центр избирком аннулировал регистрацию политического объединения, прославившегося предвыборной рекламой, в которой населению обещали российские пенсии и военные базы. Официально основанием для решения стала информация службы публичного реестра Грузии, согласно которой руководящие лица партии не имеют юридических полномочий. Однако многие партии и неправительственные организации решили, что этого недостаточно, и заявили о намерении направить иски против центристов в Конституционный суд. Как заявил юрист НПО «Грузинская демократическая инициатива» Георгий Мшвинеирадзе, подобные партии нужно не просто отстранять от участия в избирательном процессе, а запрещать.
В законе Грузии о политических объединениях есть 2 момента. Регистрация партии невозможна, если ее устав нарушает положение Конституции. Это первый момент. И второй – это деятельность партии. То есть в данном случае, даже если в уставе нет ничего антиконституционного, цели ее деятельности, обозначенные в предвыборной кампании, прямо дают повод к упразднению этой политической организации. Тут есть еще одна важная деталь. Часто задают вопрос, не входит ли это в конфликт с конституционным правом о свободе выражения мнений. Да, отчасти это так. Но опасность, связанная с деятельностью этой партии, дает повод не рассматривать этот вопрос как нарушение 24 статьи Конституции.
Впрочем, дальше громких заявлений дело не пошло, а по итогам голосования в парламенте оказалась другая сила, которую в Грузии называют откровенно пророссийской – Альянс патриотов. И одним из ее первых шагов стала инициатива об отмене закона об оккупированных территориях. Правда, озвучивший ее Эбзар Квитиани от каких-либо связей с Москвой отмежевался. Этот закон работает против интересов Грузии и этнических грузин. Он принят для того, чтобы беженцы из Абхазии, имеющие гражданство России, не имели возможности въезжать в нее и заниматься там бизнес-деятельностью. Этот дискриминационный закон, принятый Саакашвили под диктовку Москвы, необходимо вообще упразднить. По мнению некоторых экспертов, Альянс патриотов необходим грузинской мечте, чтобы озвучивать идеи, которые сама правящая партия озвучивать не может. Впрочем, обладая конституционным большинством, грузинская мечта может позволить себе гораздо большее – переписать основной закон страны. Именно это намерение партии власти стало причиной острого противостояния с администрацией главы государства. Георгий Маргвелашвили отказался принимать участие в работе конституционной комиссии. Как заявили в президентском дворце, полный контроль грузинской мечты над всеми аспектами работы нового органа существенно понижается. Легитимацию всего процесса. В экспертном сообществе отказ президента считают крайне негативным фактором. При этом конституционалист Вахтанг Жвани указывает на непрозрачность всего процесса формирования комиссии.
Президент обязательно должен был подключиться к этим процессам, так как это обеспечило бы более высокий уровень легитимации. Также было бы лучше провести хотя бы консультации с экспертами, где они сами бы выбрали своих представителей в комиссию, которые бы реально зафиксировали позицию остальных членов экспертного сообщества. Мы до последнего не знали, кто станет членом комиссии. Естественно, этот процесс породил много вопросов.
Так или иначе, комиссия была сформирована и уже приступила к работе. При этом, вопреки ожиданиям многих, среди ее членов не оказалось бывшего спикера Давида Усупашвили. Председатель комиссии по совместительству нынешний спикер парламента Иракли Кубахидзе объяснил, почему.
Работа Усупашвили в комиссии была бы очень ценной, но он объяснил, что не может участвовать ни по политической квоте, ни в качестве эксперта, так как у него есть политическое прошлое и настоящее. Так что, к сожалению, господин Усупашвили не будет представлен в комиссии. Хочу повторить, его участие было бы очень ценным.
А вот главная оппозиционная сила намерена активно включиться в работу. По словам одного из представителей Единого национального движения в комиссии, Сергея Капанадзе, его партию прежде всего интересует вопрос избирательной системы.
Мы думаем, что эта комиссия должна была работать над самыми важными темами, которые действительно нуждаются в изменениях. Для нас это избирательная система. Существующая сегодня несправедливая система, когда при поддержке менее половины избирателей политическая сила получает 3/4 мандатов, не имеет права на существование. Это очень низкий уровень легитимации, поэтому мы призываем правительство и другие политические партии НПО сделать приоритетной именно эту тему, действительно нуждающуюся в реформировании. Соответственно, мы считаем, что наше активное участие в рабочих группах будет зависеть именно от этого.
Помимо парламентских сил в комиссию вошли по одному представителю от тех партий и блоков, которые не смогли преодолеть избирательный барьер, но на выборах получили не меньше 3% голосов. Таким образом, в ней представлена внепарламентская оппозиция. Свободные демократы, демократическое движение Нино Бурджанадзе, либерийская партия, а также государство для народа Паты Бурчуладзе. Последний, впрочем, заявил, что решил оставить политическую деятельность и вернуться к творческой жизни. При этом, по словам Бурчуладзе, основанная им партия продолжит свое существование. Всемирно известный оперный певец пришел в политику в мае этого года, сформировав партию «Государство для народа». По итогам парламентских выборов, которые состоялись 8 октября, она набрала 3,45% и не смогла попасть в парламент. Вокруг Бурчуладзе в предвыборный период разразилось сразу несколько скандалов. Обнародованная запись телефонных переговоров певца с директором оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Никой Гварамия внесла раскол в ряды его сторонников. И главным стал вопрос, кому мешал Пата Бурчуладзе. Политолог Вахтанг Дзабирадзе тогда предположил, что это было выгодно как националам, так и мечтателям.
Голоса блока Бурчуладзе делятся на две части. Это часть избирателей национального движения, а конкретно Георгия Вашадзе. Вторая часть избирателей Бурчуладзе и его блока – это люди, которые обижены на грузинскую мечту и ищут новую силу. В свое время якобы разыгрывался такой сценарий, согласно которому Бурчуладзе должен был быть на стороне первой или второй силы. Сейчас настало время, когда обе партии поняли, что лучше, если парламент будет двухпартийным. После этого началась атака на оппозицию, Бурчуладзе, республиканцев и остальных. С одной стороны, в этом участвует грузинская мечта и Иванишвили, с другой – национальное движение.
В итоге все это привело к развалу избирательного блока «Государство для народа» и проигрышу на выборах. Но обнародованная телефонная запись – лишь эпизод в целой серии компроматов, которые стали достоянием общественности в 2016 году. Так называемые секс-скандалы с обнародованием видеозаписи интимной жизни известных политиков и общественных деятелей стали, по мнению наблюдателей, ярким примером политического давления и шантажа. Были произведены громкие аресты, власти обещали разобраться и наказать виновных. Но в начале декабря, спустя 9 месяцев после ареста, последние двое обвиняемых вышли на свободу. По словам представителя Центра по обучению и мониторингу прав человека Софо Вердзиули, то, что прокуратура не смогла представить доказательства вины находившихся в предварительном заключении граждан в сроки, предусмотренные Конституцией, вызывает вопросы к следственным органам.
Безусловно, именно на прокуратуру ложится ответственность за то, что за эти 9 месяцев ей не удалось довести расследование этого дела до логического завершения, предъявления доказательств вины тех людей, которых прокуратура посчитала нужным держать все это время в заключении. Тем более, что мы говорим о столь резонансном деле. Прокуратура должна объяснить, в чем дело. Является ли это показателем того, что у стороны обвинения нет доказательств или дело в чем-то еще?
В любом случае, считает Вердзиули, то, что столь важное дело, оказавшее влияние на политические процессы в стране, особенно в предвыборный период, до сих пор не расследовано, бросает тень на прокуратуру. Именно прокуратура, по мнению неправительственного сектора, остается самой непрозрачной госструктурой. На это указали в своем отчете об исполнении требований ЕС представители целого ряда авторитетных НПО. Как заявили авторы исследования, фактическая неподотчетность прокуратуры обществу – одно из главных препятствий на пути евроинтеграции. А правительство, говоря о громких реформах, ограничилось лишь косметическими изменениями, говорит Софо Вердзиули.
Реформа, которая была проведена в 2015 году, была недостаточной, потому что в итоге мы получили институционально усложненную прокуратуру, менее независимую от политических процессов. Также есть вопросы по поводу назначения главного прокурора. Согласно решению, принятому парламентом в 2015 году, в его избрании большая роль осталась за крупными политическими фигурами, в частности, министром юстиции, а окончательное решение принимает парламент большинство, что было раскритиковано не только на местном уровне, но и в Венецианской комиссии. К сожалению, главные замечания в связи с реформой прокуратуры так и не были учтены, в особенности дистанцирование прокуратуры от политических фигур и процессов.
Еще одним знаковым событием в области правосудия стал новый состав Конституционного суда. По итогам голосования его председателем стал судья с многолетним опытом Заза Тавадзе. Правда, оппоненты считают его креатурой правящей партии. Против его избрания активно выступала оппозиция, заявляя, что при его председательстве Конституционный суд превратится в еще одного проводника воли негласного лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили, с чем, по мнению противников нынешних властей, активно боролся прославившийся скандальными заявлениями бывший председатель Георгий Папуашвили. Об опасности усиления влияния со стороны властей на Конституционный суд говорят и в экспертном сообществе. По словам специалиста по конституционному праву Константина Чукурая, избрание Тавадзе – результат процесса, начатого властью довольно давно.
Фактор Тавадзе увенчал процесс, который начался с так называемой законодательной реформы, и которая на самом деле лишь создала условия для его избрания председателем Конституционного суда. Целью всего этого может быть полный контроль над всеми ветвями власти, законодательной, исполнительной и теперь вот судебной. Сейчас единственным препятствием является президент, но в случае получения правящей партии конституционного большинства это препятствие будет устранено. А Конституционный суд, как институт, будет парализован.
Впрочем, по мнению наблюдателей, несмотря на определенное недоверие к новым лицам судебной системы, урегулирование спора вокруг Конституционного суда даст возможность сдвинуть с места наиболее тяжелые дела, вроде процесса Рустави-2 и так называемого дела кабелей, по которому проходят бывшие высокопоставленные чиновники Министерства обороны. И, наконец, последний квартал 2016 года ознаменовался явным расколом в рядах Единого национального движения. Элита партии Михаила Саакашвили попыталась избавиться от отца-основателя, вознамерившись провести выборы председателя. Не получилось. Политбюро с перевесом в один голос отказалось от идеи сторонников одного из лидеров Гиги Букере провести выборы уже до Нового года, переложив дату съезда партии и обсуждение вопроса вакантного места председателя на конец января 2017-го. По словам политолога Гелы Васадзе, результаты заседания политического совета ЕНД удивили многих, прежде всего потому, что это первая за последние полгода победа сторонников Михаила Саакашвили в высшем органе национального движения.
До этого, то есть где-то с апреля месяца, раньше ни одна из инициатив Михаила Саакашвили не принималась руководством ЕНД. Это говорит о двух простых вещах. Первое, это то, что авторитет Михаила Саакашвили все еще высок, даже среди руководства партии, несмотря на то, что, в общем-то, топ-лидеры, это прежде всего речь идет о Гиге Букере и Давиде Бакраде, сделали все, чтобы был избран председатель, новый председатель партии. Единым председателем должен был быть Бакраде. Ну, в общем-то, этот план, можно сейчас сказать, точно провалился. И второй момент, который тоже свидетельствует очень о многом, то, что в политической жизни Грузии вообще и у национального движения в частности, мнение активного большинства, то есть сторонников партии, не политического эстаблишмента, играет большое значение.
По словам Васадзе, последний фактор сыграл решающую роль. Многие члены политсовета не решились пойти против мнения активной партийной массы и избрать председателем Давида Бакрадзе. Так что, по мнению политолога, это можно считать победой сторонников Михаила Саакашвили. Но вопрос в том, сумеют ли они воспользоваться ею, смогут ли полностью нейтрализовать влияние Гиги Букерия и его сторонников. В любом случае, считает Васадзе, внутреннее противостояние не приведет к реальному развалу партии. Определенная видимость единства будет сохранена. Кризис в Едином национальном движении ярко проявился после парламентских выборов 8 октября. Тогда экс-президент призвал своих соратников выразить недоверие итогам голосования и объявить бойкот парламенту 9-го созыва. Однако Саакашвили не получил поддержки большинства в политическом истеблишменте партии, а депутатского мандата отказалась лишь его супруга, бывшая первая леди Сандра Рулуфс, прошедшая высший законодательный орган по партийным спискам. При этом наблюдатели соглашаются в одном. Почти все знаковые процессы, имевшие место в 2016 году, получат развитие в 2017. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Фестивали кино, музыки и авторской куклы, выставки, современное искусство и классика. Что происходило в культурной жизни Грузии в ушедшем году, нам расскажет Анастасия Славинская.
В мае 2016 года в Национальном музее Грузии открылась выставка авангардного искусства, посвященная Илье Зданевичу, теоретику авангарда, писателю, издателю и художнику, чье творчество напрямую связано с Грузией. Сотрудники музея отобрали около 100 работ из своих архивов, среди которых были картины братьев Зданевичей, Ильи и Кирилла, Казимира Малевича, Ладо Гудиашвили, Василия Кандинского, Зиги Валишевского, Шалвы Кикодзе, Нико Пиросмани. Творчество последнего, кстати, одним из первых оценил именно Илья Зданевич, рассказывает Нана Гугелия, старший куратор информационных коллекций.
Первая выставка братьев Зданевичей прошла здесь в 1989 году. Тогда вдова Ильи Зданевича Элен Дуар подарила музею очень много интересных работ, выставленных сейчас, и вещей. Это, например, два дневника Ильи Зданевича, включающие его воспоминания о Нико Пиросмани. В них он записывал свои впечатления о художнике, когда Нико рисовал его портрет.
Авангардное искусство – это в первую очередь отражение эпохи, считает куратор экспозиции Нана Шервашидзе. Желание артистов – идти в ногу со временем, а то и впереди него. Авангардизм – обобщающее название течений в мировом искусстве, возникших на рубеже XIX и XX веков. Это период начала технического прогресса, больших перемен и движения, говорит Шервашидзе. Период, когда искусство вышло за рамки его классического восприятия, а артисты, движимые желанием создать новый порядок мира, новый разговорный язык искусства, стали искать совершенно новые формы самовыражения. Авангардисты, хотя сами себя они так не называли, были людьми свободными, неординарно мыслящими, говорит Шервашидзе, что поначалу играло на руку советской власти.
Советская власть какое-то время пользовалась свободным человеком для продвижения своей пропаганды, однако через какое-то время он стал ей не нужен. Поэтому практически все авангардисты либо уехали, либо были расстреляны или переселены, как Кирилл Зданевич, например, или попытались как-то приспособиться и продолжили потихоньку развиваться, как Роберт Фальк, к примеру.
В 30-х годах, продолжает Шервашидзе, когда власть осознала, что авангард может быть опасен для системы, в Москве был закрыт музей европейского искусства. Впрочем, работы помиловали, их разослали по бывшим республикам СССР. Так в Национальный музей Грузии попало немало значимых полотен. Среди них, например, первая абстрактная работа Василия Кандинского, картина, в которой нет ни намека на реальность, лишь буйство красок, подчиненное задумке автора. Абстрактное искусство создает новый мир, который внешне не имеет ничего общего с реальностью. По сути, оно подчиняется внутренним законам космического мира, писал сам Кандинский. Экспозиции авангардного искусства предшествовала концептуальная интерактивная выставка современного художника Зураба Арабидзе. Фразы, аккуратно выведенные на огромных полотнах и зеркалах десятки раз, согласно задумке автора, следует повторять как мантру: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя». Еще и еще раз складывать буквы в слова в предложение, посылая это сообщение своему бессознательному. Каждое полотно и зеркало, на которых работал автор, говорят разное. «Любовь во мне», «Иди ко мне», «Скучаю», «Хочу к тебе». Зура объясняет, что зашифровано в названии экспозиции.
«Любовь во мне, любовь во мне, любовь во мне». Повторяя это, ты заряжаешь себя чувствами. Вы должны сами попробовать. F63.9 – это код, который был дан психологами любви в качестве психического расстройства. Она делает тебя зависимым от любимого человека, ощущаешь эйфорию. И от этого расстройства не стоит лечиться.
Говорит автор. Первый эффект от этой выставки визуальный, говорит художник Олег Тимченко. Большие полотна и зеркала развешаны точно. Текст поначалу кажется заснеженной дорожкой. Уже потом, вычитывая слова, визуальный эффект сменяется эмоциональным, говорит Тимченко.
Эти слова можно воспринимать как молитву, мантру, письмо или желание. Но главное, что от них действительно исходит эмоция. Читая их, очень хочешь, чтобы написанное исполнилось. Если человек сможет пропустить этот текст через себя, поверить в него, наверное, все и правда исполнится.
Тбилисский международный кинофестиваль, который в Грузии прошел уже в 17-й раз, в этом году был посвящен политике. В ходе фестиваля было показано более сотни фильмов. Открыл его фильм Маргареты фон Тротта «Роза Люксембург» 1986 года, который режиссер сама привезла в Тбилиси.
Меня представляют как режиссера, который делает фильм о женщинах. Можно подумать, что это какое-то чудо, когда женщина снимает фильм о женщине.
Сказала Маргарета фон Тротта перед началом показа. Когда Маргарета только начала работу над картиной, о Розе Люксембург она знала совсем немного. Знала лишь, что она была сильной политической фигурой и видела портреты Розы, на которых, как казалось Маргарета, она всегда была очень грустна. Она хотела снять фильм о женщине. Это оказалось непросто, говорит режиссер. Положение спасли около 2500 личных писем Розы Люксембург, и получился фильм о сильной политической фигуре, но с человеческим лицом. Всего в ходе фестиваля было показано более сотни фильмов. Традиционно картины представлялись в различных секциях. Это «Сделано в Германии», «Горизонты» – фильмы со всего мира, «Грузинская панорама», «Страна в фокусе» – в этом году это польские фильмы и прочее. Основная тема кинофестиваля «Политика» главным образом была сосредоточена в секции «Биосполитикос», то есть «Политическая жизнь». По словам пиар-менеджера кинофестиваля Софоч Хаидзе, этот год был богат на политические события как в Грузии, так и в мире, что и определило основную тему этого фестиваля. В международном конкурсе за главные призы «Золотого» и «Серебряного Прометея» боролись 10 картин, в том числе и две грузинские. Одна из них «Чужой дом» режиссера Русудан Глурджидзе стала обладателем «Золотого Прометея», а «Серебряный» достался режиссеру из Израиля Яневу Берману за фильм «Земля маленьких людей». Фильм-победитель «Чужой дом» этой осенью Грузия представила на соискание премии «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм». Правда, в список номинантов картина так и не попала. О своей картине Русудан Глурджидзе тогда рассказала «Эху Кавказа».
Это 90-е годы. Грузия – это драма, рассказывающая о жизни людей, которые были вынуждены заселиться в чужие дома, и о возможности или невозможности начать новую жизнь с нуля. И о выборе, который стоит перед каждым из нас. Фильм как бы свободен от всех политических контекстов. Это чисто человеческая история. И рассказана она с любовью.
Сказала Русудан Глурджидзе. А в Национальном театре оперы и балета этой весной творческую жизнь театра на время затмил скандал между артистами оперной труппы и художественным руководителем. Это противостояние завершилось отстранением от должности худрука Давида Кинцурашвили и директора Александра Муцанелидзе. Главным образом артисты жаловались на крайне скудный репертуар. Говорили о том, что худрук не дает ход новым спектаклям. Искусствовед Лела Учиаури говорит, что хорошо понимает недовольство оперной труппы. Каждому оперному исполнителю дан определенный срок, и за свою карьеру он должен успеть исполнить определенные роли. Это своего рода список «must sing». Но на деле возможности многих артистов оперного театра остаются нереализованными. Кроме того, есть еще один аналогичный список «must see». Это постановки, которые, как обязательную школьную программу, зритель тоже должен успеть увидеть в определенном возрасте. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.